Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 9 февраля 2012 года. Одеяние, сотканное из света. Из записи урока Рабаша. Аналогия непростая. Что такое материальная одежда? Когда человек голый, он чувствует недостаток, потребность одеться. И если надевает что-то, эта одежда служит ему наполнением, исправлением наготы. Это и может послужить нам примером, что сначала он был нагим, без света, одни пустые желания, а сейчас приходит свет нижнего и наполняет его, как будто восполняет его недостаток. Не на все 100%, а подобно верхнему облачению. Словно удовлетворяется потребность нагого одеться. Так и тут. Свет нижнего наполняет пустые желания. На что похожа одежда? Я надеваю одежду, чтобы покрыть себя, спрятать в нее. И поэтому говорю, я не могу быть голым, это для меня недостаток, я испытываю стыд. А если есть одежда, то она восполняет мой недостаток, чтобы не остаться нагим. Какой пример можно увидеть здесь для духовной работы? Подобно тому, как в материальном мире одежда восполняет недостаток высшего, вызывающий в нем стыд, так и пустые желания ощущаются как недостаток. А когда приходит свет, чтобы наполнить их, это подобно одеянию. Материальная одежда чем-то подобна духовному одеянию, потому что мы надеваем ее из-за стыда. Без нее мы чувствуем недостаток в своем эгоистическом желании и желаем сохранить свое достоинство, гордость, защитить свое эго, и поэтому нам необходима материальная одежда. А духовное одеяние – это экран и отраженный свет, который я хочу облачить на высшего, чтобы дать ему возможность раскрыться во мне. Я страдаю, проникшись потребностью высшего, и она превращается в мое главное желание. Я начинаю любить ближнего даже больше самого себя. Его желание становится моим желанием. Смысл духовного одеяния в том, что вместо своего собственного эго я начинаю ценить высшего, который становится для меня важнее. Из подготовки к уроку 9 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Что значит объединиться с Творцом? Вопрос. Что значит объединиться с Творцом? Ответ. С помощью товарищей, учебы, то есть благодаря окружающему свету, я обретаю устремление к Творцу, желание отдавать Ему, быть в отдаче, отключившись от самого себя, чтобы не было моего «я», а я весь находился внутри этого свойства отдачи. И тогда я раскрываю, что начинаю становиться подобен Ему. Ведь Он – это само стремление к отдаче, а не какое-то тело, объект или субъект. Так мне начинает все больше проясняться Творец как свойство отдачи, сила, правящая в мироздании. Но и я, когда поднимаюсь над собой и выхожу из себя, обнаруживаю, что я тоже в сущности сила, желание, само стремление. И тогда у меня пропадает ощущение моего тела, и я чувствую, что в мироздании существуют только два эти взаимные устремления – его и мое. Из урока по статье из книги Шамати 9 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Очертания обратного мира на горизонте. Вопрос. Как совместить веру выше знания и принцип, что судить надо лишь потому, что видят твои глаза? Ответ. Критическая оценка должна основываться только на твоих реальных ощущениях. Как сказано, судья основывается лишь на том, что видят его глаза, а не на том, как мне кажется, как написано, как меня научили, как кто-то сказал. Самое важное, что человек чувствует в своих желаниях и как он понимает своим разумом. Это основа, с которой мы начинаем. У меня нет больше, чем я сейчас чувствую. А теперь я должен посмотреть, как я могу над этим подняться. Ведь весь духовный рост основан на подъеме каждый раз на новую ступень. А как я могу подняться на следующую ступень? В материальной жизни мы поднимаемся по ступеням за счет роста своих эгоистических желаний и более глубоких объемлющих мыслей, то есть за счет выросшего ума и сердца. Но в духовном подъеме важен не количественный рост, а повышение качества. Поэтому я не забочусь о том, чтобы мой разум и чувства росли, и я не стремлюсь больше почувствовать и понять в учебе и обычной жизни. Не то чтобы я ограничил себя, но не в этом я вижу свое направление. Ведь я хочу получить некое свойство, которое не находится внутри прежнего сердца и прежнего разума. Мне нужны другие сердца и разум. Это словно две отдельные картинки. В новой картине мира действуют сердце и разум, которые заботятся о ближнем, хотя я пока не знаю, что это такое, а там, на старой картинке, наоборот, заботятся только о самом себе. И у обеих этих картин есть совершенно равное право на существование. Но я должен раскрыть эту вторую картину, вторую реальность. И это невозможно представить, пока она не раскроется. Мы только готовим себя к этому. С этой новой картинки доходит к нам свет согласно тому, какие мы со своего старого места прикладываем усилия, чтобы ее постичь. Этот свет постепенно формирует в нас способность начать различать эту картинку издалека и понемногу представлять, как это может быть. А то, что там не происходит, называется для нас выше знания, выше нашего разума. Как сказано, я видел обратный мир. Из урока по статье из книги Шамати 9 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Прикосновение рассвета. Мы не можем отличить день от ночи, пока не получим хоть какое-то частичное ощущение светлого дня. И тогда понимаем, что находились в темной ночи. А до этого момента у человека нет никакой возможности понять, что означает день и ночь, ведь для этого необходимо ощущение. Но если человек вкладывает силы, упорно работает, стойко выполняет все требования, делает все возможное, как говорится, все что угодно, только не уходи. Если он упорно продолжает, словно вол под ярмом и осел под поклажей, то в итоге достигает ощущения того, что называется днем Творца. Вера называется днем. Вера – это желание и ощущение, что мне дают подняться выше себя и отдавать Творцу, получая способность думать о нем без всякой оглядки на самого себя. Я поднимаюсь над собой так, что потребность, желание Творца становится для меня определяющим, и только его я хочу наполнить, к нему хочу присоединиться, словно слуга, верный хозяину. Это я воспринимаю как настоящий светлый день, как наполнение. Понятно, что здесь не обходится без критики, и уже в следующее мгновение я чувствую, как темнеет для меня день и ожесточается сердце. Ведь мне нужно выяснить свое состояние. Сначала у меня нет духовных сосудов, кроме одной первой точки, к которой я прилепляюсь к Высшему. Я пока ничего не понимаю и не осознаю, только впечатляюсь этим первым ощущением. Теперь я должен обрести духовные сосуды, чувства и разум. А их можно получить только через ощущение недостатка, и поэтому мне начинают раскрывать в сердце и разуме желания и мысли, как бы против этого состояния. Но охраняют меня, не превышая такую меру, когда я еще способен с этим разобраться, чтобы я постоянно на какое-то мгновение ощущал прикосновение то света, то тьмы, дня и ночи. И тогда на этой разнице, контрасте между ними, я начну выяснять и получать ощущения, свойства, в которых потом смогу открыть это новое пространство. Так, постепенно, начиная с утреннего рассвета, ко мне приходит день, и я начинаю различать свет и тьму. Мы готовимся к этому вместе с товарищами, стремясь относиться друг к другу с отдачей, участием, соединяясь и проникая внутрь товарища, чтобы обеспечить ему духовное продвижение, поддержать его в этом, словно младенца или больного, нуждающегося в нашей помощи и заботе. Такая поддержка развивает наши желания, в которых мы достигаем Творца. Забота о других – это и есть духовный сосуд. Вера – это свойство, дающее силу отдавать, подняться над своим эгоизмом. И вместо заботы о самом себе, начать заботиться о ближнем и о Творце. Такая вера называется светом дня, утренним рассветом. Из урока по статье из книги Шамати 9 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Не выходите из-под силы отдачи. Вопрос. На конгрессе в пустыне Арава мы должны постоянно вместе обновлять свое желание. Как это делать? Ответ. Нужна подготовка, взаимная тревога сердец, связь с первоисточниками, ответственность перед миром, перед женской частью, перед духовным путем. А главное, стараться приобщать к этому итоговое желание, доставить удовольствие Творцу. Все эти и другие факторы, связанные с исправлением желаний, должны составить для нас одно целое. Мы и сейчас находимся во власти двух сил – получения и отдачи. Если бы на меня сейчас действовала сила отдачи, я бы просто вознесся на крылышках. Когда же на меня действует сила получения, я падаю, скатываясь вплоть до состояния бездыханности. Всегда мы испытываем эти перепады – физически и душевно. Пребывать в духовном мире в совершенстве, в вечности – это значит всегда находиться под воздействием силы отдачи. В конечном счете, воздействие свыше ставит нас в правильную позицию для решения всех проблем. Нужно лишь требовать от света, возвращающего к источнику. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 9 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Как дача готов? В конечном итоге на духовном пути мы раскрываем любовь, а выражение любви – отдача. Если я раскрываю любовь к себе, то испытываю ненависть к ближнему. Повсюду я ищу возможность ублажить себя, и неважно, если это за счет кого-то другого. С другими я считаюсь только по необходимости. Таким образом, все мы изначально любим себя и ненавидим друг друга. Затем я начинаю работать в группе, включаясь в учебу, в распространение, и посредством этого вызываю свет, возвращающий к источнику. Он и только он меняет и улучшает меня. Раз за разом во мне происходят подвижки, пока внезапно я не начинаю испытывать уважение к свойству отдачи. Тогда я должен связать это свойство с группой, с товарищами, ведь именно среди них оно реализуется. Это уже следующий этап. Здесь мне надо работать против своего эгоизма. Теперь недостаточно просто воодушевляться от высшего света. Да, я хотел бы отдавать, и это замечательно. Это надувает паруса, придает подъем. Но если ты действительно этого хочешь, попробуй продемонстрировать это в группе, во взаимоотношениях с товарищами. Пожалуйста, я готов, я уже хорошо к ним отношусь. Да? Давай проверим. Прежде всего, как часто ты забываешь о них. Ведь в обычной жизни, если я люблю кого-то, то все время думаю о нем. Мать не забывает о своем малыше, он постоянно занимает ее мысли и чувства. Вот и проверь, сколько времени за день ты заботишься о группе, о товарищах, об объединении. Как часто хочешь почувствовать себя внутри, в спайке с ними, чтобы там, как в сосуде, раскрыть свет, возвращающий к источнику и желание любви. Помни, тебе необходимо собрать все воедино. Устремление к любви и группу. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 9 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Не надейся на благосклонность мира. Вопрос. В предисловии к учению 10 сферот Баль-Сулам описывает два состояния. В первом весь мир говорит человеку, что он праведник, а он чувствует себя грешником. Во втором он обретает прозрение в Торе и становится настоящим праведником. Как это уживается внутри человека? Ведь ложь в одном случае может быть истиной в другом. Ответ. Выражаясь просто, если все провозглашают тебя праведником, считай себя грешником, а если все пеняют, что ты грешник, считай себя праведником. На самом деле не важно, что говорит мир. Главное, что в том и в другом случае я ощущаю раскрытие, только в первом состоянии это раскрытие ложно, а во втором – истинно. Но как в этом убедиться, как проверить? Здесь-то и помогает примета мудрецов. Если мир говорит тебе, что ты праведник, по-видимому, это еще не так. По крайней мере, данный критерий ты уже можешь использовать. И действительно, если ты владеешь истиной, как мир может с тобой соглашаться? Неужели ты ожидаешь, что он поймет тебя, пойдет тебе навстречу, будет тебя уважать? Наоборот, узнавая тебя, он будет все больше тебя ненавидеть. И чем хуже ему придется, тем больше опять-таки будет его ненависть к тебе. Ведь даже если ты ему ничего не скажешь, он почувствует, что ты не проводишь к нему свет. Так что ты в беде. От мира тебе ждать нечего. Ты должен прилагать старания, обращаться к нему, придавая ему силы, и хотя ответом тебе будет презрение и бесчестие, все равно это надо делать. Другого выхода нет. Детей растить нелегко. Миру ты должен представляться в идеальном виде, хотя в глазах людей картина будет противоположной. Они по природе своей не могут увидеть в тебе что-то хорошее. Плохой признак, если это все-таки случится. Ведь в Каббале мы говорим о настоящем исправлении эгоизма, а не просто о добром объединении. К объединению призывает движение поручительства. И на самом деле это тоже непросто, но с этим соглашаются по тем или иным причинам. Другое дело – подлинное исправление. Если бы нам открылась его суть, мы бы сбежали, не в силах это вынести. Потому-то мы и находимся в сокрытии. Вся наша подготовка на ступенях духовного пути нужна для того, чтобы мы могли выдержать раскрытие отдачи. Раз за разом мне показывают, как надо ее совершать. Вот так, и даже так. И все это противоположно моей природе. Чего ты хочешь? Чтобы я каждый день делал себе харакири? Так мы поднимаемся над получающим желанием только при помощи высшего света. И на этом пути можно проверять себя относительно мира, хотя речь и не идет о точной диагностике. Что же касается критерия раскрытия Творца, мы проверяем это по желаниям, по сосудам. Действительно ли желание ближнего стало для меня важнее, чем мое собственное? О том, насколько близок человек духовному, можно судить по мере его отдачи ближнему, по тому, до какой степени он погружен в распространение. Приближаясь к духовному миру, он не может не чувствовать, что снаружи, в окружающем мире, находится наш общий сосуд. Из урока по предисловию к учению «Десяти сферот» 9 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Исправление не для нас, а для мира. Вопрос. Должны ли мы чувствовать ответственность перед миром? Какое желание мы можем взять у него сегодня, чтобы устремиться к свойству отдачи между нами? Ответ. Мир нуждается в исправлении, и мы обязаны позаботиться о нем. А для этого мы должны исправить себя, чтобы быть готовыми нести ему методику исправления. Это первая причина нашего выезда в пустыню Арава. Ведь Творец желает исправления самых далеких от него сосудов желаний, пока все не соберутся в одно целое. И мы должны понимать, что являемся посланниками, исполнителями его воли, работниками, наставниками, воспитателями. Короче говоря, мы работаем в мире, который предназначен для исправления, и все зависит от нас. Готовясь к Конгрессу, мы должны подчеркивать эту ответственность перед всеми. Женская часть нашей мировой группы тоже очень переживает за эту работу и участвует в ней, готовая помогать, чем только можно. Женщины готовятся к нашему выезду, они всегда с нами, всем сердцем и душой. Обо всем этом нельзя забывать, ведь все наше исправление нужно для того, чтобы передать его миру. Из урока по предисловию к учению «Десяти сферот» 9 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Гармония с самим собой. Вопрос. Можем ли мы в курсе интегрального обучения обсуждать какие-то житейские проблемы, каждый раз присоединяя их к интегральности? Ответ. Если мы говорим, что частные и общие равны, значит, можно присоединять это к семье. Вполне. То есть вы тут же переходите из класса группы в семью и создаете в ней интегральные условия. При этом никто не лезет друг другу в душу. Мы занимаемся тем, что создаем семью, нечто общее над нами, где я и ты – мы. Затем автоматически подключаем к этому детей, и они тоже становятся частью этой интегральной системы. Создаются совсем другие отношения в семье. Главное – ни на кого не давить. Потому что нормальное, правильное развитие предполагает внутреннюю гармонию человека со своими врожденными качествами. Я не должен их скрывать, уничтожать, как-то урезать и прочее. Я должен достичь такого состояния, когда наоборот, они во мне полностью раскроются. Нам непонятно, зачем сохранять все наши отрицательные свойства – ложь, зависть, ревность, ненависть, сотни видов страхов и так далее. Но все они имеют свое решение, свою реализацию именно в этом последнем состоянии. Постепенно, по мере развития, человек увидит, что они ему нужны, что он их применяет только в обратном виде, когда эти страхи заставляют его быть интегральным и выводят его из себя, а не заталкивают внутрь. Из 8-й беседы в интегральном воспитании 15 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Как вырваться из клетки стереотипов? Вопрос. Большая часть людей не способна выражать свои желания и мысли. У них есть просто набор каких-то заданных клише. Человек не думает о самовыражении, а заботится о том, чтобы не сказать ничего лишнего. В курсе интегрального обучения мы можем говорить, насколько важно внутреннее самовыражение, ведь то, что я чувствую, думаю, вижу, важнее, чем набор стереотипов клише. Ответ. Я подхожу к миру, видя всех людей зашоренными. Они замкнуты, не хотят раскрываться, боятся раскрыться, потому что сразу же получат отрицательное воздействие. В этом отношении надо оставить их в покое. Пусть каждый человек живет в себе таким, какой он есть. Не надо ломать его, не надо вытаскивать его, упирающегося из-за его клетки. Он не хочет выходить, а вы открыли дверь, взломали ее и тащите его оттуда, и он несчастно упирается. Это нехорошо. Этим вы вызываете сопротивление, вам перестают доверять. Вы вторгаетесь в личную жизнь человека, не облегчаете и не улучшаете, а только затрудняете ее. Он всю жизнь скрывался, он знает, что раскрыться значит подставить себя, а вы на него давите. Что надо сделать? Надо создать общий интегральный уровень вне его, вне нас, и тогда на него можно будет спокойно подняться. Я остаюсь сам с собой, со своими качествами, а заодно связываюсь с остальными на этом общем уровне. Я могу говорить об общей любви, об общем взаимодействии, о всеобщем поручительстве, потому что они в данном случае не мои личные, эгоистические. Мы пока не касаемся эгоизма. Вы словно берете их в путешествие на волшебном звездолете, и они участвуют в этой игре. Они согласны подняться, согласны играться, согласны общаться. Это их не заставляет раскрываться, не заставляет подставлять себя, угрожать своему внутреннему узкому эгоизму. Дайте им постепенно прочувствовать это состояние, просуществовать в нем. Пусть они в нем немножко согреются, растопятся, потискают, пощупают друг друга, поймут, что это возможно. Тогда из этого состояния они начнут сами на себя влиять, и вы увидите их другими. Они вдруг обнаружат, что не должны заботиться об этой клетке, в которой находятся, в которой все время прятались от других. Она перестала быть для них важной. Но это они сами будут решать. Реплика. О чем же тогда разговаривать с человеком? Ответ. О цели. О том, что впереди нас. Нужно возвышать цель, чтобы нас притягивало добро, а не гнало сзади зло. Именно это. Человек развивается, когда ты его кормишь, когда ты за ним ухаживаешь, тогда он становится пухлым, как ребенок, и растет. Ему нужны самые добрые впечатления. Из 8-й беседы об интегральном воспитании 15 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Детская коляска, упавшая с небес. Вопрос. Был случай, когда на беседе в психотерапевтической группе женщина сказала, что не в состоянии позволить себе родить ребенка, потому что не сможет его содержать, не сможет даже купить ему коляску, на что один из мужчин ей ответил: «Ты роди и увидишь, что коляску тебе кто-то принесет, отдаст, и все будет нормально». В интегральном обществе человек, занимаясь своим исправлением, рано или поздно придет к тому, что природа будет все ему восполнять. Как объяснить это человеку? Должна ли женщина думать о коляске, когда рожает ребенка, или должна рожать, а там как получится? Ответ. Дело в том, что мы не можем рассказывать человеку о системе, которая находится выше него. Мы к ней стремимся. Это система Адам. Во многих техниках и практиках люди пользуются тем, что стремятся к ее уровню и пытаются притянуть к себе ее силы из будущего. Но говорить человеку о том, что поступай так, устремляйся к этому, и ты увидишь, что это получится, в данный конкретный момент практически бездоказательно. И потому нам тяжело с этим работать. В той мере, в которой человек включается в интегральность общества, создающего вокруг него фон взаимного поручительства, он может так поступать, потому что чувствует себя на руках общества. Но для этого он должен включиться в него, активно в нем участвовать, воспринимать это общество как совершенное. И тогда, естественно, он вызовет те силы природы и те движения со стороны окружения, которые действительно принесут ему коляску. Но говорить о том, что мы существуем в таком едином поле, что мы его возбуждаем, что оно соответственно реагирует на нас, конечно, психологи, социологи могут об этом говорить. Это действительно вещь, которую мы понимаем и ощущаем, что она существует. Это наш общий разум, наше общее желание, подсознательное влияние друг на друга, общественное мнение. Но с этим надо все-таки осторожно работать, потому что мы имеем дело с людьми, которые не способны сразу же воспринимать такие тонкие материи. Поэтому просто так говорить, что ты рожай и получишь коляску, а откуда? На чем ты базируешься? Вы этим просто компрометируете себя в глазах других, как человек несерьезный, далекий от реальности. Не думаю, что это правильный подход. Прежде всего нужно воспитание, а практика чуть позже. Нам надо подвести людей к тому, чтобы они увидели, на чем вы базируетесь, и сами начали подсказывать вам решение. Не навязывайте им поступать так или эдак. Они сами увидят из ваших объяснений, что, вероятно, здесь это сработает. И это называется «обучай отрока по путям его». То есть делай так, чтобы человек сам нащупал свой путь. Ты его обучаешь, а он при этом правильно выбирает свой путь. Из 8-й беседы об интегральном воспитании 15 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Безработица в Испании за 5 миллионов. Сообщение. Количество безработных в Испании перевалило за 5 миллионов. 23%. Первое место в Евросоюзе. 49% в возрасте от 16 до 24 лет безработные. В результате кризиса случаи конфискации имущества по неплатежеспособности выросли в прошлом году на 32%. Реплика. Превратить безработных в студентов, воспитанников интегрального образования, а не истощать страну непосильными налогами и не доводить народ до переворота.
Радиоверсия.
Молодежь США благосклоннее к социализму, чем к капитализму. Сообщение. 49% молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет рассматривают социализм в благоприятном свете. 43% рассматривают социализм в негативном свете. Социализм им нравится больше, чем капитализм. 46% молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет имеют позитивный взгляд на капитализм, 47% – негативный. Пожилое население. 60% имеют негативный взгляд на социализм, 31% – с позитивным взглядом. Молодые люди являются единственной группой, поддержка социализма которыми превышает поддержку капитализма. Поддержка социализма растет. 20 месяцев назад его поддерживало лишь 43% молодежи. С тех пор началось движение «Займи Уолл-стрит» и становится все больше 20-летних безработных. Конечно, это не означает, что молодое поколение замышляет социалистическую революцию. Мы – первое поколение демократии и образу жизни которого угрожает новая страшилка – терроризм. Реплика. Новое поколение более готово воспринять интегральное воспитание, чем старое. Оно не страшится снять барьеры, разделяющие людей, видя в них препятствия более безопасному и уверенному будущему.
Радиоверсия.
Голод в мире. Сообщение. Из 7 миллиардов жителей планеты около 1 миллиарда страдают от голода. Африка, южнее Сахары и Юго-Восточная Азия, в особенности Индия, являются первыми среди самых пострадавших регионов. Странам Азии и Индии удалось воспользоваться в 1970-е годы плодами зеленой революции. Это привело к росту сельскохозяйственной продукции, созданию государственных запасов в преддверии неблагоприятных муссонных сезонов и для помощи неимущим. Импорт зерновых исчез, голод перестал угрожать Азии. Однако с 80-х годов меры, предпринимаемые в сельской экономике, стали сокращаться, угроза голода вернулась, количество недоедающих может достичь 1 миллиарда 200 миллионов человек. Импорт зерновых снова постоянно растет. Реплика. Никакой проблемы голода в мире нет. Есть проблема планирования, связи, поставок, сбережения излишков. Даже не надо увеличивать производство продовольствия, а только пожелать распределить существующие заботы о голодающих, и на земле наступит рай. Но это станет возможно только при перестройке наших отношений. А для этого необходимо вначале воспитать людей, как полностью взаимно зависимых в своем существовании. Вот с чего необходимо начать ООН.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.